Категория программы 16+.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Всем привет, с вами Вадим Барабанов, и мы говорим о истории нашего города, нашей области, нашей страны. 22 июня на календаре, а это день особый в истории нашей страны, и не только, и народа, это 85-я, получается, будет годовщина начала Великой Отечественной войны. Если быть точным, то день официально называется как День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Именно такое наименование данной даты было дано указом главы государства в марте 2022 года. Но мы поговорим о том, как вот это событие повлияло на наши наследие, историко-культурные ценности, которые хранились в то время в многих белорусских музеях. И поговорим о том, какие последствия война принесла нашему национальному фонду. Начнем с того, что многие музейные ценности, они будут, к сожалению, ограблены на тех территориях, которые окажутся под оккупацией. При этом вот данная такая политика по грабежу будет осуществляться планово, представителями министерства, тогда это называлось, оккупированных восточных территорий во главе с Розенбергом, кстати, бывшим когда-то жителем дореволюционной России. И вот эта политика также проводилась еще и представителем одноименного генерального комиссариата Беларусь, тогдашним гаулятором фон Куба Вильгельмом. При этом результатом вот такой политики стало то, что будут, с одной стороны, вывозиться в Германию как в частном порядке, так и централизованно те ценности, которые, по мнению немцев, предполагалось как бы вывести вглубь своей территории. Ну и при этом также были сделаны такие попытки заигрывания как раз таки с тем, чтобы показать, что вот какая-то отдельная культурная программа проводится здесь. При этом, пока мы перейдем к данному вопросу, надо объяснить, что накануне нападения Германии на Советский Союз в нашей стране в то время вот музейная сеть, она была в стадии такой реорганизации. При этом эта реорганизация была вызвана тем, что как раз таки появились новые административные единицы в ходе воссоединения западных белорусских земель в основной части БССР в 1939 году. И на тот момент уже в республике будет насчитываться, а мы говорим про БССР, 26 музеев. Они в то время будут управляться в ведении Народного комиссариата просвещения. Сейчас бы такую организацию, такое ведомство называли как Министерство культуры. Но многие эти музеи, они в первую очередь показывали советским гражданам какие-то такие вот достижения советской власти. При этом в их фондах хранилось огромное количество историко-культурного наследия, которое рассказывало там средневековый период, период, который там был эпохи Российской империи. И вот если вот затронуть, какие были такие знаковые в тот момент учреждения музейные созданы, то это в первую очередь художественная галерея города Минска, сейчас Национальный художественный музей, который тоже находится в Минске, областной социально-исторический музей в городе Минске. Также были областные музеи открыты в Витебске, в Гомеле, в Гродно, в Барановичах. Кстати, в то время Барановичи были центром области. Сейчас это составная часть именно как районный центр Брестской области. Ну и ряд других музеев. И вот начинается война. Она была начата без объявления войны в 4 часа дня, именно 22 июня, так как самая короткая ночь и самый длинный день. И вот надо отметить, что вот в предвоенные годы у тогдашнего Народного комиссариата просвещения БССР у них не было такого плана по спасению музейных ценностей в случае вот экстренной ситуации. И вот многие музеи, к сожалению, были вынуждены порой, не имея таких вот планов, погрузки, списков, начинать эвакуировать вещи уже в частном таком порядке. При этом задача сохранения коллекции вот в условиях, конечно, начала войны везде решалась как раз таки в зависимости от возможности на тот момент. При этом надо отметить, что уже через два дня с момента начала войны правительство Советского Союза создает особый совет, которые будут заниматься вопросами эвакуации. Но в их ведении в первую очередь относилась эвакуация как промышленных, так и материальных, культурных и других ценностей. И в первую очередь население, которое будет вывозиться вглубь советской территории. И вот эти функции, они будут спущены вниз, в сторону как раз-таки того, чтобы на местах это могли проводить работу и курировать секретари обкомов и райкомов. Однако надо отметить, что фронт, он очень стремительно отодвигался на восток, и вот многие музеи окажутся в таком очень тяжелом положении. Например, вот Витебский областной музей, он вообще имел очень короткие сроки для того, чтобы провести такую эвакуацию, и к 11 июля 1941 года как раз таки Витебск будет оккупирован. При этом часть экспозиции удалось вывести, например, это были частично фонды художественной галереи Пена, известного художника, вот, и их вывезли сперва в такой город, как Куйбышев, потом Саратов. Но большинство вещей из-за отсутствия времени, а самое главное, людей, которые могли организованно тут сделать политику, будут оставлены на месте и, к сожалению, будут утрачены. Например, в Витебске осталось полностью все собрание так называемого антирелигиозного музея. Это было место, куда в 30-е годы будут переданы библиотеки, коллекции ряда католических костелов и монастырей. И, как вы понимаете, к сожалению, после освобождения города Минска они уже были полностью для нашей страны, нашего народа утрачены. То же самое, например, ситуация коснулась и с Могилевским областным историческим музеем, хотя сюда враг подойдет только уже в середине лета. Вот, однако ряд вещей, что-то удалось вывести, но потом они были утрачены. Или вот, например, все вы знаете историю темы креста Ефросинии Полоцкой. Я напомню, что как раз-таки это важная такая реликвия нашей страны. Она хранилась в Могилеве, вот, в комнате-сейфе. И вот, к сожалению, она оказалась бесследно исчезнувшей. Как, в принципе, например, были утрачены вот в этой бронированной комнате-сейфе, а это старое еще здание музея, то, что раньше было зданием Земского банка, сейчас это музей Масленникова. И вот в этом такой бронированной комнате-сейфе были ряд таких важнейших артефактов. Например, это были ключи от города Могилева. Там же были ряд серебряных печатей, золотые украшения, которые когда-то были обнаружены в ходе дореволюционное время раскопок на городе Помпеи. Или, например, вот серебряная булава известного польского короля Сигизмунда III. То наряду с крестом они, к сожалению, оказались утрачены, и здесь очень сложно понять, в какую сторону они были вывезены и вообще кто причастен именно к их потере. Однако вот на сегодняшний день, если уже заканчивать тему с крестом Ефросинии Полоцкой, то создана копия данной святыни и восстановлена уже современными технологиями, именно таким, каким крест был еще, и можно его сравнить по фотографиям, правда, черно-белым, до военной поры. Однако, если мы будем говорить о музеях, которые на тот момент окажутся уже под оккупацией, это Запад Беларуси, центр, ведь буквально за неделю, за две недели области такие, как Гродненская, Брестская, Минская, частично там Витебская, Запад, они оказались в очень таких, ну, сложной ситуации, потому что многие эти музеи не были эвакуированы. Здания их были разрушены, а вот фондовые коллекции, по большому счету, погибли как в первые недели боевых действий, ну и так уже последующим путем такого планомерного разграбления. С местными же музейными сотрудниками ситуация произошла следующая. Кто-то был призван в армию, кто-то эвакуирован, ну а кто-то переехал в сельскую местность. И вот в дальнейшем мы в следующей части нашей программы поговорим о том, а как происходил вывоз тех наших историко-культурных ценностей вглубь нацистской Германии. Оставайтесь с нами.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Итак, мы сегодня в годовщину начала Великой Отечественной войны говорим о том, как белорусские музеи пережили период оккупации и Великой Отечественной войны. Напомню, что на момент начала войны их было 26 музеев. Это были крупные в разных областных городах и столице нашей Родины. Ну а далее с многими из ними как бы по-разному сложилась судьба в плане их коллекции. Так вот, немецкая сторона, она целенаправленно выявляла и занималась отправкой в Германию коллекции, которые бы представляли интерес именно для немецкого народа. Этим в тот момент будут заниматься Министерство оккупированных восточных территорий под руководством Розенберга. При этом Айзатштаб такого министерства будет разбросан в разных, с разными своими отделениями по разным частям Союза. И вот одно из таких отделений будет располагаться в Минске. И вот приказы Айзатштаба, они будут выполняться соответствующими командами, которые вот будут двигаться по мере того, как продвигался немецкий вермахт, то есть немецкая армия. И вот тяжелая судьба постигла в том числе и коллекцию Государственного художественного музея города Минска. Тогда он назывался Государственная художественная галерея. Мы об этом как-то делали отдельный эфир, рассматривая призму известного последующим после войны директора Аладовой. Вот она описала о том, как происходила эвакуация и чего стоило потом, чтобы восстановить большую коллекцию фонда. Иногда приходилось это делать уже различными методами и сбором по всей стране. Что-то возвращалось из эвакуации. Однако, например, если брать про музеи, были также еще и отдельные музеи, созданные при научных организациях. Например, вот летом 41 года очень такая сложная обстановка сложилась и нависла над зоологическим музеем, работавшим именно под крышей Белорусского государственного университета. Дело в том, что его помещение в тогдашнем корпусе университета будет занято немцами под лазарет. И вот как раз-таки тогдашний директор музея, профессор Вязович, вот, и ряд еще других представителей, они делали все возможное, чтобы вот как-то сохранить эту коллекцию. При этом им удалось добиться от немецкой стороны, чтобы получить разрешение, чтобы перевести эту коллекцию и оборудование музея в другое здание, которое бы не представляло бы интересы немцам, и для них выделили несколько комнат, а потом и все здание бывшего тогдашнего педтехникума, где еврейского педтехникума. При этом сюда же удалось еще не только коллекцию перенести, но и часть университетской библиотеки. Однако в последующем как раз-таки те люди, кто это организовывали, это Вязович и Зубкович, тогдашний доцент БГУ, они, будучи активными участниками Минского антифашистского подполья, будут арестованы, казнены. И вот получается, что та ответственность за музей легла на плечи бывшего когда-то препаратора-таксидермиста Титка. И вот благодаря его стараниям он отчасти позволил сохранить, правда, только треть фондовых коллекций зоологического музея. А остальное, например, богатая коллекция охотничьих трофеев, радивилов, которые раньше находились в Несвежском замке, после национализации попали в БГУ, будут вывезены в Германию. Кстати, такая же судьба постигла и геолого-минералогические, и историко-археологические кабинеты при том же БГУ. При этом, как потом вспоминал бывший президент Академии наук БССР, Горев, немецкими войсками будет уничтожена как раз-таки большая коллекция там млекопитающих, амфибий, различных там чучел животных, медведей, кабана, косули, но что-то из этого вывозилось, а что-то погибло в ходе военных действий по мере того, как наша территория страны БССР будет освобождаться и немцы будут отсюда уходить. Но если рассматривать многие музеи, то перечисление, конечно, вызывает такое уныние, потому что ты вот читаешь, например, там Пинский музей, отсюда были полностью изъяты коллекции монет, старинная коллекция стекла, ковры, или то же самое, например, дом-музей Мицкевича на его родине, в Новогрудке, здание полностью было разрушена. Часть только экспонатов удалось спасти местными жителями, и потом они уже, ну, как бы составили часть довоенной. Правда, это не сопоставимо с тем, что было на момент начала Великой Отечественной войны. Однако, еще раз, если говорить про центральную Западную Беларусь, это будет территория, которая с сентября 1941 года станет в ведении генерального комиссара Белорутения в центре Минске. Я напомню, что генеральный комиссариат Беларуси будет возглавляться нацистским функционером Вильгельмом фон Кубе, и вот он, будучи в должности генерального комиссара, будет проводить здесь такую жесткую оккупационную политику. Эта политика сопровождается убийством сотен тысяч мирных неповинных жителей. Также он, например, пытался одновременно с этим организовывать такую, как бы, помощь местным коллаборантам, организациям, и видел, что за счет этого такой квазикультурной политики показать, что вот Германия является как раз-таки защитником белорусского народа, да, что она видит как раз-таки такое вот поступательное развитие, но по большому счету это было такое, как бы, попытка использовать вот этот вот национализм в своих целях. И в целом, как бы, говорилось одно, да, вроде бы красивые слова, а по большому счету политика по вывозу ценностей, она вот делала вообще бессмысленным вот все, что объявлялось. Хотя, например, иногда приводит там, например, есть письмо на имя Розенберга от Кубы, что вот он там пытается разобраться, что вот некие воинские части, их офицеры вывезли там вот такие-то картины, книги из соответствующего музея и просил их наказать. Но, как вы понимаете, это делалось для того, чтобы, как раз-таки, об этом широко обвести, да, сказать на средствах массовой информации, ну а дальше целенаправленные такие работы, чтобы, как бы, вернуть эти ценности, они, как бы, оставались все там же. И по большому счету никто не обращал на это внимания. Однако, как бы, вот коллаборанты, которые перешли на сторону врага, они вот как раз-таки видели в Вильгельме Кубе как возможность вот такого вот проведения такого вот своей политики, но уже на национальной основе. При этом надо отметить, что в Минске будет создан соответствующий центр сохранения, как было сказано, белорусского историко-культурного наследия, и вот его центром станет соответствующий исторический музей. При этом вот в этом музее будут храниться те вещи, которые не были эвакуированы, или те вещи, которые еще не были вывезены в нацистскую Германию, но по большому счету планомерно они проводили тем, что проводили выставки, которые будут иметь такой ярко выраженный пропагандистский характер. Вот, например, примером одной из таких вот, как бы, выставок, которая, в принципе, будет показывать, как это все проводилось, это, например, такая передвижная выставка, которая называлась «Германия». Она широко была представлена в оккупированных городах, в частности, в Минске, в Барановичах. Ее вот возили осенью 1942 года. И вот там для местного населения показывались макеты таких образцовых фермерских хозяйств, там, поселков, каких-то достижений науки и техники, фотографии автобострад, автобанов, там, вот, фабрики народных автомобилей. И это, по мнению устроителей, должно было показать, что вот как раз-таки только в сотрудничестве с нацистской Германией, да, можно вот достичь такого уровня жизни, который пропагандировалось национал, как национал-социалистического образа жизни. Или вот, например, была такая еще передвижная такая выставка, как музей Гитлера, и вот на него вводилось большое количество там учащихся в принудительном, в принципе, порядке, показывая о том, что вот как раз-таки белорусов никто не собирается порабощать, наоборот, их пытаются защитить от идеи вредных коммунизма, но по большому счету это только было такое объявленное. Люди как раз-таки очень скоро увидели, что на самом деле слова и реальные действия абсолютно расходятся, и как раз-таки много многие-многие ценности вывозились, многие материальные ресурсы вывозились. Вот. А то, что объявлялось, оно носило такой фиктивный характер. Однако надо отметить, что уже после 1942-1943 года намечается перелом в войне, и уже стало понятно, что война, по большому счету, немецкой стороной проиграна. Вопрос, через сколько, какое время Германия, собственно говоря, сдаст данные территории после оккупации. Но, однако, и вот усиление вывоза ценностей, она еще только-только активизировалась. Далее, по мере приближения фронта, немцы вывозят внутрь своей страны большое количество и материальных, и культурных ресурсов наших городов и наших музеев. Но об этом мы поговорим в следующей части программы. И расскажем о том, как Великая Отечественная война повлияла на наш гомельский дворцово-парковый ансамбль.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Итак, мы сегодня в день памяти Великой Отечественной войны говорим о том, как это событие отразилось на многих белорусских музеях. Однако до этого мы так в общем, я бы так сказал, без сильных частных подробностей говорили о том, как многие музеи лишились своих артефактов, но нельзя не обойти мимо и наш гомельский дворцово-парковый ансамбль. Напомню, что жители нашего города, как и многие другие жители Советского Союза, уже в 12 часов из выступления по радио Народного комиссара иностранных дел Молотова узнали, что нацистская Германия напала на Союз и без объявления войны. И вот на тот момент то, что сегодня называется Гомельский дворцово-парковый ансамбль, ранее носил название Гомельского государственно-исторического музея. И вот ценности нашего музея, как, пожалуй, немногие из музеев, будут эвакуированы вглубь советской территории. Уже в июле 41 года большинство вещей будут перевезены в славный город Сталинград. Ну и город, где и развернутся самые ожесточенные бои. Об этом у нас есть в фондах нашего музея, оставленные научным сотрудником музея Ревеккой Михайловной Мелех воспоминания. И вот она отмечала, что по большому-то счету те музейные ценности, которые удалось спасти и вывести, они делались, достаточно было время на подготовку. То есть составлялись акты, которые фиксировали, какие ценности вывозятся под подписью. Дальше эти вещи будут эвакуированы из Гомеля. При этом надо отметить, что эвакуация, по воспоминаниям в то время, она проходила организованно, так же, как эвакуировались и предприятия, и жители. При этом это происходило таким образом, то есть на железнодорожный вокзал на тот момент привозились вещи, уже упакованные в ящиках, и подавался на первую линию вокзала вагоны, так называемые теплушки, то есть буквально целый эшелон. То есть он, когда заполнялся, наполнялся вещами, людьми, ценностями, его уже оттягивало в сторону паровоз. И на его место приходил следующий эшелон с новыми теплушками. И также загружалось это все людьми, имуществом, имуществом заводов, и дальше это вглубь Советского Союза эвакуировалось. При этом паники как таковой не было. Паника будет отмечена, можно сказать, первые два дня с момента начала войны, то есть 22-23 июня. А затем уже отмечают, что как-то люди успокоились. И самое интересное, что все отмечали, что с момента начала войны все верили в то, что война закончится победой Советского Союза. При этом в тот момент многие верили, что это произойдет очень скоро, так как, в принципе, об этом говорилось в многих средствах массовой информации, да и очень скоро война перенесется на территорию неприятеля. К сожалению, пришлось ждать свыше 1418 дней, чтобы окончательно разбить нацистскую Германию. Но При этом, когда вывозили ценности, магазины работали, то есть люди еще успевали какие-то продукты питания купить в дорогу. Но многие уезжали, с одной стороны, в надежде, что они вернутся сюда еще летом. Поэтому многие уезжали, даже не прихватив с собой теплых вещей. Потом, кстати, многие из них об этом пожалели. Так вот, среди тех, кто будут вывозить музейные ценности, была и семья тогдашнего директора по фамилии Антонова. Звали его, кстати, очень так интересно, Стахий Тарасович. Он вместе с женой и дочерью уехал из Гомеля и вывез эти предметы уже в июле 41 года в город Сталинград. Есть также у нас в фондах музея и воспоминания дочери директора. Она на тот момент закончила только 10 класс. При этом, я напомню, что 22 июня – это уже время, когда школьники состоялись выпускные, вот, и ребята уже готовились отдыхать, а вот их класс планировали отправить, как же таки, в Минск на одноименный физкультурный парад. Но парад, как вы понимаете, не состоялся. Стало очень известно, что такая вот трагедия произошла. И, конечно же, кто-то остался здесь, чтобы продолжать сопротивление. Кто-то уехал вместе со своими родителями, вывозя предприятие. Так вот, что интересно, что были также и вещи, я бы сказал, такие громоздкие, такие как мраморные статуи или там полностью мебельный комплекс спальни князей Паскевичей. Вот их не удалось погрузить в силу их больших габаритов. И вот, к сожалению, они здесь останутся и в последующем будут утрачены. При этом до Сталинграда, по воспоминаниям, кажется, тех, кто был сопричастен к этому, к этой эвакуации, ехали около месяца. Казалось бы, ну, очень долго. Дело в том, что очень часто загоняли в тупик, кажется, вот эшелоны, чтобы возможность более важным грузам либо отправить на, кажется, такие, чтобы остановить неприятеля, это воинские части, либо, наоборот, многие какие-то предприятия, которые вывозились. И вот около месяца понадобилось, чтобы добраться до города Сталинграда. И в итоге к концу июля 41 года вещи окажутся в Сталинграде, они будут переданы в местный областной краеведческий музей. Вот, и там же как раз-таки уже станет известно гомельчанам о том, что вот в ночь с 9 на 20 августа немцы займут Гомель. Кстати, из всех областных городов нашей страны Гомель был меньше всего под оккупацией. Он был самый последний город, который ставит советская армия с боем, и самый же первый город областной, который будет освобожден. Напомню, это произойдет 26 ноября 1946 года. Когда Гомель был освобожден, конечно, начались работы по налаживанию мирной жизни, и поначалу экспонаты и музейные ценности не были как бы сразу возвращены. Их вернут только уже в мае 46 года. То есть уже к этому моменту удалось как бы подготовить помещение, в которое, конечно, таки переедет то как бы из сохранившегося историко-культурного наследия, что вывозилось, как раз-таки, на Волгу в город Сталинград, и в последующем, когда фронт приближится к городу Сталинграду, уже за пределы Волги. При этом у нас, например, есть переписка с тогдашних сотрудников, они неоднократно поднимали вопрос о том, как бы проявить ситуацию и узнать, а что же стало с многими музейными ценностями, которые были вывезены, но так и не доехали до Гомеля. И вот одно из таких вот писем, например, 2007 года, там сказано о том, что, к сожалению, ценности из нашего дворца после того, как они оказались в Сталинграде, по мере приближения фронта, они были, по большому счету, утрачены в ходе вот этих налетов немецкой авиации, особенно в период, когда развернутся бои за город Сталинград. Тогда было объявлено, город не будет сдан врагу, он и не был сдан, однако, к сожалению, своевременно вывести вещи не удалось, а, по большому счету, тогдашние сталинградские сотрудники музея, они очень многое сделали для для того, чтобы соблаговременно спасти, в первую очередь, самые ценные вещи. В данном случае это вывозились вещи нашего музея, а также музея из такого города, как Бердянска. А вот, по сути, своя собственная коллекция, она так и осталась невывезенной и полностью была утрачена. И потом вот этот вопрос, он неоднократно стоял, куда же делись, потому что, ну, многие не верили, например, что полностью все было, как бы сгорело в ходе боев. И вы знаете, иногда бывают вещи какие-то на аукционах всплывают, которые вот где-то оказались... Ну, тут вопрос, на какой момент они были потеряны для музея, потому что что-то продавалось в 20-30-е годы, а что-то, конечно, могло быть утрачено в период непосредственно боевых действий. Ну, мы в следующей части программы поговорим уже о том, как восстанавливалась работа нашего музея и, как раз-таки, что нужно было сделать для того, чтобы это все заработало и люди могли понять, что жизнь продолжается.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Итак, мы сегодня говорили о музеях, которые пострадали в период Великой Отечественной войны, а у нас их было 26, в том числе очень много ценностей было утрачено из нашего Гомельского дворца, ранее построенного представителями рода Румянцевых-Паскевича, хотя эвакуация, если сравнивать с многими другими областными городами, была проведена вполне своевременно. Но дело в том, что так как их вывозили в город Сталинград, а к этому городу к 42-му году приближится фронт и начнутся самые ожесточенные бои, то вот период 2 года, с 42 по 44, наши вещи окажутся в селе Цветочном, тогдашней Сталинградской области, но тоже за Волгой, а потом к сентябрю 44 их переведут в город Урюпинск. В последующем, еще через 2 года, в город Камышин. И к 46-му году, когда в мае вещи возвратят в Гомель, то многие из них, они требовали очень такой масштабной реставрации. Это и часы, и канделябры, и картины. А при этом, когда сюда вернулись до военного периода музейные сотрудники, они были потрясены тем, что они увидели. Например, когда оказались в парке, то весь центр парка, он просто был очень сильно разворочен, а самое главное, вокруг собора и примыкающей к административному корпусу было установлено огромное количество крестов. Это то место, где немцы будут хоронить своих офицеров. Вот, при этом для того, чтобы как такие кресты устанавливать, многие деревья парка, в частности, вот каштаны и березы, будут вырублены на территории самого парка. Также были утрачены многие до военного периода скульптуры. Вот. Ну, а самое главное, что здание очень сильно было повреждено. Начнем с того, что как раз-таки вот там, где сейчас находится дворцовая башня с часами и галерея, да, то остались буквально только стены голые. Более того, центральный корпус дворца, бывший дворец пионеров, он тоже был очень сильно разрушен. Одна из авиационных бомб попала в купол. Более-менее уцелело трехэтажное здание северного флигеля. При этом вот это место, где немцы будут, как же таки, проживать. При этом здесь известно, ну, по воспоминаниям местных жителей, находились солдаты зондеркоманды, которые занимались в основном похоронами немецких трупов и занимались изготовлением гробов. И за вот территорией административного корпуса была соответствующая мастерская. И в последующем, как раз таки, когда Гомель был освобожден, кстати, любой желающий может на Ютубе посмотреть кинохронику освобождения Гомеля, чтобы вы понимали, о чем идет речь. И там 16 минут показаны страшные последствия разрушения для многих наших улиц, то же самое Советское, как выглядела тогда времени площадь Ленина. Ну и самое главное, вот как раз таки виды дворца там очень хорошо отображены. То есть огромное количество груды мусора. И вот как раз таки, когда в 47-м году начнет работать свой музей, то сперва он находился в административном трехэтажном здании. В последующем, уже в послевоенное время, там на протяжении нескольких десятилетий вводились новые как-таки, по мере ремонта помещения дворца, но центральный корпус уже в последующем вернут опять пионерам, а вот башня, она становится краеведческим музеем. Вообще было принято решение открыть как краеведческий музей, так как большинство вещей, которые нескольких тысяч вывезенных в годы войны, к сожалению, осталось всего лишь несколько сот десятков, да, то есть там чуть более 200 оригинальных вещей удалось лишь вернуть, и по этой причине было принято решение как бы расширить рассказ об истории. Вот. Но в целом, если уже подводить итог, то надо отметить, что предметы, которые были утрачены, они, конечно, принадлежали к такому одному из разных направлений. Это были и скульптуры, и живопись, и картины, и оружие, и много-многое другое. В целом, какие-то вещи удалось в последующем вернуть из Германии. Известно, например, что возвратить удалось только 15 тысяч музейных предметов из разных музеев. Вот. В дальнейшем такая работа проводилась и в последующем. Однако вот большинство вещей, к сожалению, так и никогда и не вернулись. Я напомню, что вот один только каталог, который был представлен на судебном процессе над нацистскими преступниками в Нюрнберге, составил 39 томов. В этих томах был полный перечень культурных ценностей, которые были вывезены или которые были оставлены на территории, которая захвачена немцами, и, к сожалению, так и не были возвращены. При этом вот как раз таки вот эта политика, которая немцами осуществлялась по вывозу культурных ценностей, она на самом деле как раз таки нарушала те принципы и требования, которые были еще изложены в Гаагской конвенции 1907 года. А ее, между прочим, подписала Германия. И вот в одном из статей этой конвенции там сказано, что вещи общин, там церковные, благотворительные, там научных организаций, они, как раз таки, должны оставаться за данной территорией. И вот данный грабеж, который был целенаправленно организован, да, в плане вывоза исторических, художественных ценностей, он носил как раз-таки такой системный и характер, при этом очень больших крупных масштабов, по плану, который был разработан на момент начала Великой Отечественной войны, потом он еще только-только усовершенствовался. Вот, поэтому, как раз-таки, 22 июня – это день, с одной стороны, скорбный, с другой стороны, это день памяти, чтобы мы не забывали, какой ценой нам пришлось пожертвовать, чтобы, как раз-таки, сохранить нашу страну, сохранить нашу как бы нацию, как людей, вот, и какой последующий кропотливый труд приложили наши прабабушки, прадедушки, которые восстанавливали из года в год все то, что было разрушено, включая и пополняя и развивая историко-культурное наследие. Вот, ну, а мы будем с вами прощаться и в следующий понедельник продолжим говорить о истории нашего города и нашей страны. Всем пока-пока.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.